Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Елена Анашкина, преподаватель древних языков и нейропсихолог. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, батюшка.
В одной из наших предыдущих передач мы говорили о том, что подростки, приходя в этот самый замечательный пубертатный период своего развития, ищут свои границы, пытаются ответить на вопрос, кто они, как они, где они. И они очень пугают этим своих родителей, у них возникают сложности в адаптации, в общении с родителями, с себе подобными, они могут замкнуться, могут, наоборот, вести себя эпатажно, могут протестовать. И, как мне показалось, мы говорили о том, что все это, как бы, как говорил Винни-Пух, это жжж неспроста. Все это имеет определенные корни в семье, в воспитании, и в зависимости от того, как складывалась жизнь ребенка в младенчестве, в дошкольном возрасте, в младшем школьном возрасте, именно с этим мы, с этим багажом подростка и, собственно, вступает в свой возраст. И вот об этом, обо всем мы сегодня и поговорим. И про адаптацию подростков, и про откуда все это растет. Вот такая вот у нас будет, на мой взгляд, очень интересная передача. Вот вы профессионал. Приходят к вам, например, родители и рассказывают, какие проблемы у их ребенка или у них с ребенком, и говорят что-то похожее: «Почините мне, пожалуйста, моего сына», или «Почините мне, пожалуйста, его дочку». Насколько вообще для профессионала очевидны вот эти самые семейные корни, что нельзя починить этого юношу или девушку, а что требуется, так сказать, серьезно распутывать весь этот клубок его предыдущей жизни. Насколько это все вот для вас явным оказывается?
Ну, чем младше ребенок, тем очевиднее, что все идет из семьи. Подросток, он уже накопил не только родительское влияние, да, здесь все-таки и сверстники, и школы, и учителя, и какие-то кружки, поэтому с подростком разбираться нужно долго и комплексно. А вот с малышами, чтобы к подростковому возрасту не происходило чего-то сверхъестественного, хотя никто не застрахован от этого, потому что, опять же, родители — это один из факторов внешней среды.
Ну да, врачи долго боролись за жизнь больного, несмотря на это, он остался жив.
Он остался жив, да. И, конечно, родители, как один из факторов, они не один из ведущих факторов в раннем детстве, очень сильно влияют и на исход подросткового кризиса. Вообще кризис в развитии человека – это неплохо, это не в экономике. Кризис в развитии человека – это очень хорошо. Это когда ребенок, да, и человек накапливает какие-то навыки, какие-то психологические изменения, и активно это начинает осваивать. И это все вылезает наружу, и родитель, естественно, пугается. Он пугается сначала в год, потом в 3 года, в 7 лет, в 13 лет, но обязательно пугается. И вот чтобы не происходило...
Ну, потому что это реально страшно. Вот вы сказали, конечно, что это не в экономике. На самом деле в экономике ведь то же самое. Да, в принципе, кризис — это залог всегда дальнейшего роста.
Дальнейшего, да.
Если правильно он пройден. Но при этом людям, как бы попавшим в кризисную ситуацию, это все не кажется веселым и радостным, потому что это реальное снижение там уровня жизни, реальное снижение доходов, это куча проблем, это масса всего. То же самое ведь и в таком кризисе, тоже это всегда проблематично.
Ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, нужно знать, что делать, чтобы родитель и подросток, и ребенок, да, этот кризис преодолел. И когда к подростковому возрасту, да, должна сложиться среда в семье определенного характера, чтобы ребенок в случае чего мог опереться, потому что так или иначе, хотя он протестует, он бунтует, он рвет все возможные связи с родителями, поддержки он будет искать именно у родителей. И к подростковому возрасту, все-таки 13 лет жизни, да, всей жизни ребенка, это очень важно.
И... Да, это правда важно понимать. Как-то ко мне сказала как-то мне однажды моя уже взрослая дочка, говорит: папа, ты вот тогда меня не поддержал. Я говорю: да ты совсем была тогда против и вообще не нуждалась в поддержке. Он говорит: нет, папа.
Да.
Это тебе тогда так казалось, что я против тебя там или не нуждалась в поддержке. И мне так тоже тогда казалось. Но сейчас-то я уже понимаю, как мне это было нужно, а ты меня не поддержал. То есть мы родители, нам может действительно казаться, что ребенок от нас отталкивается, что он хочет, чтобы мы его оставили в покое, чтобы мы с ним не разговаривали, потому что любой разговор вызывает там бурю протеста или там уход в свою комнату и хлопанье дверью. На самом деле это вовсе не значит, что вы не нужны подростку.
Конечно, мы на прошлой передаче тоже затронули такие тонкие материи, когда подросток говорит: а я сегодня девочка, а я сегодня мальчик, и родителю нужно реагировать спокойно. Так вот, спокойно реагировать нужно на все, и не на такие даже острые пассажи со стороны детей, но и на гораздо более бытовые, потому что ребенок, он, ну, пробует.
Ну, тяжело, но вот говорит вам подросток: а я сегодня в школу не пойду.
Ужасно.
Да, ну как, да, ужасно. Вот как на это там реагировать? Конечно, у опытных родителей будет одна реакция, у родителей, у которых это впервые, будет другая, но это все равно всегда волнительно.
Да, но вот тут как раз мы приходим к тому, что должны быть сложены определенные модели поведения к подростковому возрасту. То, что родитель нанесет ребенку травмы, это обязательно 100%, и никто от этого не застрахован.
Да. И не надейтесь, да.
Да.
Что вам удастся этого не сделать.
Избежать не удастся. Травмы будут, но вопрос в другом. Как мы с детства, с рождения научили ребенка выходить из разных ситуаций? Чем больше у ребенка моделей поведения и чем больше разных ситуаций проработано дома, тем легче ему будет адаптироваться и в подростковом возрасте, во взрослом и так далее. То есть тут мы налаживаем какую-то эмоциональную связь и поддержку еще вообще с новорожденным. Просто сначала это, как вот мультик, мы его, по-моему, с вами вспоминали, «Головоломка», там, где сначала две кнопки, потом три кнопки, потом выкатывается огромный пульт. Вот на самом деле ребенок-то в мультике очень хорошо показано, как ребенок развивается. Сначала он родился, ему нужно, чтобы было сухо, тепло
и сытно,
да, и больше ничего не надо. И он об этом будет сообщать. Сначала одинаковым плачем, потом опытные мамы даже различают, как ребенок плачет,
да,
когда ему мокро, когда ему голодно, и когда ему просто вот к маме на ручки захотелось. То есть потребностей пока немного. И задача родителей эти потребности удовлетворять в нужный момент. И это уже закладывает, казалось бы, ну что тут, да, двухмесячный ребенок, и там 13-летний лоб, который уже сам по себе. Это на таком базовом уровне закладывает безопасность и защищенность у ребенка.
Слушайте, ну как же сложно. Мне тут одна мама совсем недавно рассказывала, что она как-то вот очень прониклась тем, что она должна защищать ребенка своего, защищать своего сына, вот, и чтобы ему там было хорошо, я всегда его поддерживала. А теперь она говорит: вот у меня сын пришел в переходный возраст, и говорит: я не буду ходить в школу, потому что меня там критикуют. Вот элементарная вещь, да, то есть она
поддерживалась. От чего защищать?
Ну,
как
вот
защищать?
Я не выучил уроки, а нехороший учитель ставит мне тройку и говорит, что я не готовлюсь к занятиям. Это для меня очень оскорбительно, это, так сказать, меня травмирует, и поэтому я больше в школу не пойду.
Ну, это тоже может быть такой элемент.
Это серьезная история, я вот прямо это я не придумал.
Нет,
это прямо
я знаю,
конкретно.
Такое...
Мама ко мне пришла и говорит: вот мой сын 12 или там 13 лет, по-моему, там 7 класс, он решил, что больше он в школу ходить не будет, потому что ему ставят там отрицательные отметки и критикуют. А он привык, что,
ну,
потому сказать,
дома что его родители, не критикуют. Да, родители не приучили ребенка переносить критику,
да?
Не заложили модели, как на это реагировать. И ему, естественно, страшно. Собственно, вот сейчас...
Ему некомфортно.
И,
он говорит: я не пойду. Мне вот в моем виртуальном мире с моим телефоном, с моими анимешками, с моими
гораздо
там, друзьями,
удобнее,
мне гораздо комфортнее.
Это естественно.
Не хочу я в этот внешний мир там жестко, больно, и никто никого не поддерживает.
Потому что слишком, да, где-то правильно себя.
А другого там отдали в ясли на пятидневку, и у него никаких проблем, у него другие проблемы.
Конечно. Вот тут нужно понимать, что одно дело чувство защищенности, и другое дело все время защищать. Мы должны ребенку дать уверенность в том, что он всегда может к нам прийти. И мы не просто возьмем на себя его ответственность.
Мы ему скажем, нет, ты будешь ходить, он скажет, ты предательница, мама, ты меня не поддерживаешь, ты меня предаешь. И ты вместе с ними, вообще это буллинг.
Ну, тут у подростков тоже включается такой элемент шантажа, манипуляции. Но за этим действительно могут скрываться проблемы и детско-родительских отношений в первую очередь, да, и проблемы лично ребенка, что он не умеет, он эмоционально не приучен выходить из этой ситуации. Да? То есть как сначала у ребенка, вот он привык, что с ним всегда мама ходит. Ему страшно, он куда? Он за мамину юбку.
Да.
Ему опять машинку отобрали, он за мамину юбку. Да, кто там побойче, может сдачи дать, машинку обратно забрать. Кто более скромный, там, к маме. Задача мамы не пойти забрать машинку, да, а предложить варианты вместе с ним, да, с этим малышом попробовать машинку попросить. Да, как правило, в большинстве случаев ребенок второй, да, готов эту машинку
скажет,
обменять.
Не дам, не хочу.
Бывает, да. Вот, соответственно, тут мы тоже, во-первых, ребенка нужно утешить, а во-вторых, предложить ему выход из этой ситуации. Он может взять другую машинку, он может пойти покататься на качелях в это время. Он может упереться, что он не хочет.
Подружки Варя стала Таню утешать. Шарик твой мы не достанем. Так давай моим играть. Зайчик беленький на нем, будем с ним играть вдвоем. Замечательное бессмертное стихотворение Александровой.
И, собственно, так это и происходит. Ребенок приходит именно за поддержкой. Он не всегда приходит за решением проблемы. Чем больше мы будем решать, тем больше...
Вот она где собака зарыта. Теперь я понял. То есть мы не решаем проблемы ребенка, мы его поддерживаем.
Мы его поддерживаем и помогаем ему. Понятно, что он какие-то вопросы не может сам решить, но он должен знать, что он всегда может вернуться, утешиться и попробовать еще раз. Или вернуться, утешиться и попробовать что-то другое. И вот эти вот возвраты, да, они ему дают вот эту вот самую защищенность. Мы не должны бегать с палкой по детской площадке и лупить других мам и детей, чтобы
мы
его...
А такое бывает.
К сожалению, да.
Да, уж в наше время точно появилось.
Да, мы должны именно дать ребенку чувство, что вот здесь вот, что бы ни случилось, его ждут, его там пожалеют. Даже если ситуация безвыходная, его все равно пожалеют, его там не обвинят в том, что он эту машинку потерял. Потому что, к сожалению, бывает и другая сторона. А, ты сам виноват, ты слабак, машинку там не отжал.
Ну
вот,
да.
Иди и разбирайся сам. Вот, это другая сторона, а и мальчики...
И без машинки не возвращайся.
И без машинки не возвращайся, да, ребенок стоит на площадке такой, не знаю, что делать. А на самом деле мальчики и девочки, они бывают... Кто-то активный, да, кто-то может за себя постоять, кто-то, наоборот, скромный, кто-то не знает, как объясниться, кто-то не знает, как попросить. На площадке вот очень часто бывает, один забрал, другой ревет. Подходишь, говоришь, давай мы попросим, попроси, дай мне, пожалуйста. Второй сразу отдает, говорит, так, а чего ты сразу не попросил? То есть у ребенка тоже же модель. Должны попросить, ты должен дать.
Ну да.
Вот. А если не просят, значит, я давать не буду. Вот. То есть это же пока не очень срабатывает, да. И тому и другому малышу можно объяснить, что ты просишь, тебе дают. А если кто-то не просит, но случайно взял поиграть, и там он не знал, что твое, то можно из рук и не выхватывать. То есть вот это вот как раз мы уже, да, предложили ребенку.
Вместо... Это классный вариант. Я сам это видел, как одна моя знакомая мама как раз так вот своего сына из недели в неделю, из месяца в месяц воспитывала, что нужно попросить, и твое вернет. И, в общем,
да.
Работает на самом деле.
Конечно, конечно.
Для меня это
работает.
Было удивлением. Я так наблюдал за ними со стороны. Я прям думал, что нет, ну попроси. Чё ж, никто ж тебе ничего не даст. Мало ли что попросили. Он же сам играет. Тут надо как-то по-другому решать уже, может быть, силы административно.
А это тоже у нас определенные в голове
что-то.
Установленные
Нет, оказывается,
модели.
Можно попросить, и действительно отдадут.
Да, и закрепляется... Вот этот
и
успешный...
даже та другая мама скажет, ну посмотри, у тебя же просят, давай мы отдадим, да. И все такое прочее.
Да, и у ребенка вот за счет этих повторений складывается картина, определенный паттерн поведения, что я прошу, мне могут дать. Вот. А если не могут, я могу занять себя иначе. Вот. То есть мы не решаем проблему ребенка. Угу. Мы даем выходы из этой ситуации. И это начинается в раннем детстве, да. В год, в два, в три. Понятно, если там у ребенка есть задержка речи, мы ему помогаем за него чуть-чуть проговорить. в семье мы стараемся стимулировать эту коммуникацию, чтобы он сам просил, особенно хорошо, если есть другие члены семьи, там, братья, сестры или бабушки, дедушки, где все-таки мы добиваемся от ребенка указательного жеста хотя бы или какого-то знака, что он именно просит. Да, логопед уже ставит, дает толчок, чтобы речь была. Но это все равно обсуждается. И у такого ребенка, да, уже в младенчестве мы сформировали чувство поддержки, да, в семье, вот эту базовую привязанность. Не ту привязанность, которая, ну иди сюда, я тебя никуда не пускаю, а именно вот эту эмоциональную привязанность, которая дает опору. Потому что ребенок понимает, я тут вот ценим, да, я не один, меня не бросят. И он уже может, да, делать шаги следующие. Не просто два шага к мальчику или к девочке там за машинкой или за мячиком, а уже подальше, да, тут вот собака подошла, а вот тут вот на соседней площадке еще что-то. И он при каждой неудаче будет все равно возвращаться к родителю. И задача родителя – ему давать это утешение без укора. «А, ты сам в лужу упал, вот эти ты. А, ты сам машинку свою потерял, теперь все». Вот, очень хочется иногда так сказать. То есть в нас же тоже есть какой-то ребенок, который обижен, что мы потратили кучу денег, купили эту игрушку, да, а ребенка где-то потеряла. Конечно, в нас вот этот ребенок, который выложил там кругленькую сумму за давно желанную игрушку, он тоже расстроен. Вот. Но это как проблемы не нашего ребенка, вот, которого мы родили, это наши проблемы. Мы, если своего внутреннего ребенка не воспитали, то вот как раз он нужно воспитывать. Так себя проявлять, да. Конечно. И вообще такое здравое родительство с мозгами, оно дает самому родителю большой толчок роста. Потому
Слушайте, это новый мем – родительство с мозгами.
Да. Я не люблю слово «осознанное», потому что оно спекулирует сейчас везде в соцсетях.
Ну, да.
Вот, понятно, что это термин, пришедший из психологии, но он настолько заезженный и уже опошленный, вот, поэтому я теперь говорю «родительство с мозгами». Когда родитель понимает, да, что он делает, что он к этому пришел вполне сознательно и готов действительно жертвовать, не даже «О, нет тут ребенка, да, или что мне с ним делать?», а он заранее подготовился к беременности, к рождению, да, вот, и я знаю, что у вас в Новоспасском монастыре есть прекрасная школа родительская, как раз чтобы понимать, да, что нас ждет, не только покормил, памперс поменял, а эмоциональная составляющая, она не менее важна, чем вот эта питательная среда.
Ну, кстати говоря, мы достаточно часто сталкиваемся с комментариями, когда какой-нибудь очередной набор нашей школы проводим, обязательно появляется комментарий, зачем все это нужно, пока сам не попробуешь, все равно ничего не поймешь. То есть народ...
Ну, с одной стороны, пока не попробуешь, а с другой стороны, надо же знать, что пробовать.
Ну, конечно, конечно, вот. Конечно.
А когда ты не знаешь, что пробовать, и очень для многих родителей выращивать ребенка становится только выращиванием, чтобы он был тепло одет, чтобы он был накормлен, чтобы у него были хорошие учебники, чтобы у него был новый письменный стол. А эмоциональная поддержка, она уходит на какой-то второй план. Хотя на самом деле она в некоторых случаях важнее нового стола и теплой одежды, потому что там добежать может до школы в какой-нибудь прошлогодней курточке, и ребенок от этого не умрет. Но гораздо важнее создать ребенку вот эту эмоциональную сторону его взросления, чтобы ребенок пойдет в сад, да? Даже если не пойдет в сад, он пойдет в школу. И там он столкнется.
Ну вот смотрите, про столкновение. У меня совсем недавно была одна история, когда ребенок такого уже предшкольного, а потом и школьного возраста, как-то так не получалось у него, не стремился он встроить контакты со сверстниками, и не потому, что он был какой-то слабый, хилый, наоборот, активный, умный и все такое прочее, он там в 5 лет уже читающий весь из себя. Вот. Но как-то ему одному все время было лучше. И потом, когда мне мама рассказала, что, ты знаешь, она вообще по несколько часов в день сидит и слушает аудиокнижки. Я как-то так напрягся, думаю, вот и с другими отношения не строит. Конечно, аудиокниги слушать или там читать книжки гораздо лучше, чем видео какие-нибудь смотреть, да. Потому что это все-таки развивает там воображение и все такое прочее. Но с другой стороны, я напрягся. Я говорю, наверное, это
общение
уже повод,
потому
что, да, если человек не может и не хочет устанавливать общение со сверстниками, а ему лучше и комфортнее где-то там в своем мире, какой-нибудь там, каких-нибудь аудиокниг или просто книг. В моем поколении люди... Я сам зачитывал до дыр. Помню, у меня была книжка, которую я раз 200, наверное, прочитал, вот в возрасте как раз 6-7 лет, снова и снова по кругу проживая события этой книги, не очень-то торопясь выстраивать отношения со своими сверстниками. Стоит здесь как-то беспокоиться или вообще это нормально? Потому что есть, я просто понимаю, что в жизни там, ребенка и подростка есть определенные периоды, когда, например, ему надо побыть одному. Его надо побыть с собой. Вот при вхождении в подростковый возраст это очень важный такой критерий. Да. Надо вот быть одному, не знаю, по полдня где-нибудь там сидеть на лавочке там, или гулять. Я помню, сам ходил гулять по Москве в одиночестве. Вот кто-то там еще как-то. Вот насколько это тревожный вообще такой симптом?
Тревожный симптом, когда ребенок меняется резко. Вообще у нас не очень принято обращаться за психологической помощью, что в корень неверно. Потому что ничего страшного, в психологической помощи нет. Мы либо пройдем тестирование, узнаем, что у нас все хорошо, и пойдем с миром до какого-то следующего, да, тревожного маячка, либо мы найдем какие-то дебюты, не дай бог, психиатрических заболеваний, которые все-таки корректировать, чем раньше, тем лучше. Либо мы найдем какую-то проблему, которую можно сейчас исправить. Либо, да, вот как в примере, опять же, важно, девочка не хочет или не может. Это тоже очень важно. Если она не может, то для нее это травмирующий момент. Она бы хотела наладить отношения, но не может.
Но не может.
И тут, конечно, нужен психолог, чтобы ей помочь преодолеть какие-то трудности с налаживанием контакта, да, или со своими какими-то травмами. Если она не хочет, то, ну, во-первых, все люди разные, да, во-вторых, существуют разные синдромы, которые причисляются к расстройствам аутистического спектра, например, синдром Аспергера. Очень много недиагностированных взрослых живут с синдромом Аспергера,
все
прекрасно.
Все знают про этот синдром благодаря Грете Тунберг.
Да.
Никогда о нем раньше не слышал, но вот когда она там начала свою зеленую деятельность, всем узнали, что вот это сразу девочки синдром, да.
Нет, на самом деле есть такой, люди, ну, прекрасно живут, и на самом деле при родителях с мозгами этот синдром, он практически...
Никак не портит жизнь.
Да, никак не портит жизнь, потому что родители подбирают и хороший коллектив, и школу, и как раз учат ребенка как-то взаимодействовать с остальными. Конечно, если будет хороший специалист, который предложит, да, какие-то варианты поведения, там просто действительно связан этот синдром с тем, что ребенок не считывает, например, эмоции. Да, и если он живет в негативной обстановке в семье, ему кажется, что дети над ним издеваются, например. Вот они смеются, да, потому что картинку интересную увидели в книге. А ему кажется, что это над ним, потому что он не считывает. Вот он привык, что смеются над ним. Вот у него нет градации, что там им весело, им радостно, там кто-то пятерку получил, он радуется этой пятерке, да. Это действительно связано с неумением считывать собеседника. И этому дети прекрасно учатся, конечно. Вот, если обстановка в семье положительная, то очень многие вот эти дети с Аспергером преодолевают это недиагностированно как-то. Ну, во взрослом возрасте.
То есть учатся сами, получается.
Ну, с помощью родителей, с помощью среды. Возможно, во взрослом возрасте бывают какие-то проблемы. Но, опять же, если все, да, родители очень грамотно создают ему среду, это все очень, ну, нивелируется. Но, опять же, есть разные, да, синдромы аутистического спектра, расстройства аутистического спектра, они все очень обширны. Ну, вот я привела один из примеров. И, конечно, да, вот если человек не хочет, то тут можно задуматься. И, опять же, показать ему, что можно не хотеть, можно не встречаться с этим социумом.
Никто тебя не заставляет.
Да, да, но ты должен уметь это делать. Вот, то есть есть у тебя, ты умеешь общаться со своими сверстниками, они тебя не травмируют, они, ты их не травмируешь, ты прекрасно умеешь контактировать, но тебе больше нравятся книги, ничего такого в этом нет.
Да, понятно, что люди разные, естественно, потребности разные, кому-то больше нравится быть в одиночестве больше, а кому-то нравится вполне себе.
Да, но уметь иметь навык общения необходимо, и тут как раз родитель должен создать какую-то среду, где ребенок будет... Это умение свое.
Ну а если мы уже дошли до подросткового возраста, а ребенок не умеет, вот все как бы не в попад, и все не так, и в результате ребенок замыкается.
Ну, психолог. Это все-таки психолог. Да, если подростковый возраст уже, и мы говорим о том, что вот он не хочет, не может, он болезнен критики, эта критика мешает ему учиться, ходить в школу, контактировать со сверстниками, то это психолог и, возможно, смена учебного заведения. Вот, чтобы избавиться от какого-то
стереотипа
поведения.
Старт.
Да, да, да.
Кстати, любопытно, я помню все время по своим детям тоже, как происходит после летних каникул перезагрузка. Угу. Дети встречаются, и, конечно, старые модели, там, старые дружбы и старая любовь, она снова включается, но при этом реально происходит перезагрузка.
Что-то новое. Конечно, особенно если это как класс все... 7-8,
да,
то
они
там...
они знакомятся с... Да. друг с другом по новой, как бы открывают для себя...
Многие в это время начинают ездить в какие-то лагеря, да, отдельные от школы, и, конечно, приезжают уже новые люди, и они начинают знакомиться заново. Но это вот подростковый возраст уже, он же не просто так взялся.
Вообще, я даже вспомнил по этому поводу ни много ни мало евангельские слова про «нет пророка в своем отечестве». Это же ведь тоже про то, что когда человека привыкли воспринимать определенным образом, ему очень сложно сломать стереотип, не Иосифов ли это сын.
Да.
Да, не его ли братья и мать мы знаем, которые среди нас, откуда у него все это, да?
Конечно.
Поэтому, конечно, да, мне однажды рассказывал один батюшка, что для того, чтобы жениться, в свое время ему пришлось практически полностью, и так, так сказать, Господь устроил, что все его общение дружеское в какой-то момент ушло, потому что оно реально препятствовало. То есть вот его собственное восприятие, его друзья, его компания, они препятствовали его общению с его будущей избранницей. Ему пришлось как бы все это вообще отбросить, откинуть для того, чтобы посвятить время и силы. То есть действительно среда, она такая, она очень консервативная, она очень инертная, она как тебя воспринимают, так...
Да, и задача родителя — дать ребенку, чем старше ребенок, да, тем больше должно быть вот этих разных выходов из этой среды, и от родителей в том числе.
То есть в школе не очень, зато в музыкалке все нормально.
Да, вполне.
В музыкалке не очень, зато на даче ты там среди компании своих друзей. Ты, то есть вот таких сред должно быть больше, да?
И сред должно быть больше, и разных проявлений вот этого ребенка в каждой среде должно быть больше. То есть...
Ну, как я могу на это повлиять? Ведь мы же, по сути дела, если особенно говорим про подростков, мы же никак...
А вот мы же к подросткам пришли, он же ниоткуда, мы же вот проходим, да, с ним вот эти вот этапы взросления, да, вот я говорила про малыша, вот он пошел в садик, ну, или пошел на кружки на какие-то,
да.
Вообще трехлетнего ребенка нельзя держать просто дома, особенно если он один в семье, для него нужно создавать какую-то группу сверстников. Вот это могут быть спортивные занятия, где у них обязательно есть время для общения
потусить
друг с другом, да, потусить. Это могут быть какие-то... группа короткого пребывания в саду, какие-то развивашки, но тоже со временем потусить.
Ну да, есть масса всяких...
И сейчас... там ребенок встречается с другими детьми. Есть более бойкие девочки, чем вот этот вот отдельно взятый мальчик, да, или наоборот, более скромные мальчики, чем вот эта конкретно взятая девочка. То есть он понимает, что вот все мальчики, они тоже немножечко разные, и все девочки, они тоже немножечко разные. И тут ребенок на себя принимает не просто социальную роль друга, только-только зарождающегося, да, участника вот этих вот детских... игр, да, но в этих играх он может быть играть в дочке матери, да, и быть папой, или быть братом, или быть сыном. И тут он прорабатывает новые социальные модели поведения, потому что дома-то он всегда с бабушкой такой, а с мамой он только такой. Более того, один отдельно взятый ребенок адаптируется под каждую отдельно взятую бабушку абсолютно по-разному. И под папу, и под маму он тоже подстраивается совсем.
То есть чем больше моделей взаимодействия он осваивает, не надо говорить, что он лицемерный, да, что с бабушкой он такой, а с мамой он такой, вот с папой он шелковый, а с бабушкой позволяет себе.
Конечно, это не лицемерие, нет, это адаптация. Вообще ребенок, малыш, он стремится понравиться своим взрослым.
Это нормально.
Это нормально, конечно.
Это не человекоугодничество.
Нет, это залог его выживания. Это вообще на каком-то таком физиологическом даже уровне. Он считывает эмоцию того взрослого и пытается ей соответствовать. Потому что если сейчас он этому взрослому
даже
не понравится...
Даже котята так себя ведут.
Конечно. Сейчас он, если этому взрослому не понравится, взрослый уйдет, а он тут один голодный останется. И двухлетка себя не обеспечит. И это просто вопрос его выживания физического.
Угу.
Поэтому то, что он под одну бабушку вот так, а под другую бабушку... Вот это абсолютно нормально. Но нужно понимать, что если это происходит там в 15 лет или в 10 лет, то это уже, конечно, попахивает приспособленчеством. Потому что у ребенка в определенном возрасте должны складываться какая-то эмпатия. Да? То есть мы учим, что не просто теперь бабушка для тебя, а уже немножечко и ты для бабушки. Да? То есть тут мы у ребенка 4 лет вполне уже развивается эмпатия к близким.
Красивое слово.
Да, мне очень нравится. Он перестает быть центром вселенной. Потому что для трехлетки действительно мир крутится вокруг него. Для пятилетки уже нет. И наша задача, задача родителя, показать, что и маме бывает больно. И теперь он должен маму пожалеть.
И ты должен сопереживать.
Сопереживать, и подождать, и не конючить где-то. Да? И бабушка бывает устала, и ты можешь ей помочь понести пакетик какой-нибудь. Понятно, что не небольшую сумку, а по своим силам ты ей будешь помогать. И ребенок с удовольствием на это откликается. Вообще дети очень любят помогать. И это тоже не просто так взято. А до 3 лет ребенок вместе со взрослым осваивает мир предметов. Он учится с ними взаимодействовать. И если мама или папа, или бабушка, и любой значимый взрослый в жизни ребенка позволяет ребенку помогать, то когда проходит этап вот этой вот совместной деятельности освоения предметов, ребенок понимает, что он не просто вот сейчас вот ложкой, да, что-то делает, а он может это свое умение реально приложить в каком-то быту, в семейном, и реально помочь. И тут вот этот навык владения ложкой, навык надевания на себя куртки, вообще много навыков взаимодействия с предметами, после 3 лет перерастает во что-то другое, уже в какую-то сознательную помощь. Да, тут включается опять же игра, которая предлагает ребенку быть и продавцом, и машинистом, и кормить своих куколок, и ругать
и
своих куколок.
И войсками командовать.
Обязательно войсками командовать. Вот. И тут он понимает, что все это можно делать в жизни. Можно и маму покормить, и бабушку покормить, и сумку из магазина дотащить. И тут у ребенка возникает какая-то зона его личной ответственности. Не только он сам мог штаны спустить и пописать, да, вот до 3 лет это была его зона ответственности, которую он мог выполнять самостоятельно.
Иначе бы его в сад не взяли. Да?
Ну, да. Но есть какая-то другая зона ответственности, которая уже выходит за его личные границы тела, и он может уже там донести сумку. Если он ее где-то потеряет, будет не очень хорошо. Понятно, что, опять же, мы только приучаем ребенка к ответственности, и мы не должны его ругать, отчитывать. Мы можем предложить ему разные модели. Вот ты где-то, ты шел с сумкой, вот так вот болтал. Я, если буду болтать и ударю об дерево, у меня тоже там яйца разобьются, мандарины помнутся. Это у всех так происходит. То есть мы выстраиваем логическую связь у ребенка, что если ты хочешь донести пакетик с мандаринками целиком до дома, значит, не надо им вот так вот размахивать и бить всех проходящих.
Да, это проблема. С грибами летом сходили, обычно обратно каша приходит.
Да?
И так обидно все. Бывает, да. Поэтому все ценные грибы я обычно у детей отбираю, потому что не донесут.
Да. Ну, хочется вот это,
конечно,
все.
Конечно, конечно.
И опять же, тут как раз вопрос нейропсихологии. Ребенок может очень стараться нести, да, но он не очень владеет своим телом.
Конечно.
И это как раз вопрос, мы тоже, по-моему, в какой-то передаче говорили о том, что очень полезны вот эти все наши дворовые игры, которые сейчас сходят на нет, потому что дети во дворе не играют сами по себе, что они очень полезны для координации, для какого-то ощущения тела, для управления своим телом. И если ребенок вот идет и все время болтает мандаринками, не факт, что он это делает сознательно, со злости и так далее.
Ну, я-то как раз и имел в виду, что, скорее всего, просто не получится.
Другое просто, что он старается, не получается. Это вопрос подключить какие-то игры или обратиться к специалисту, чтобы мы наладили контроль за телом, да. Другой вопрос то, что он послушал и забыл, да, и тут мы ему можем напоминать.
Да.
Не ругать, не журить, а напоминать. И вот так вот, ну, иногда долго, но постепенно выстраивается вот эта зона ответственности. Потому что вдруг в 15 лет ребенок сам не будет ответственным.
Ну, как-то, не знаю, по моему опыту, девочки раньше включаются, а мальчики позже. Или просто потому, что девочек больше нагружают какими-то домашними?
Ну, нет, считается, что у девочек вот раньше какие-то моменты
включаются,
могут,
это,
да,
это
возникать.
Реальность, да? То есть не потому, что я просто по-разному относился к мальчикам и девочкам.
С точки зрения вот нормотипичного развития,
да,
у девочек нормативы идут немножечко раньше, там, по развитию речи, по развитию чего-то, но это не значит, что мальчик не может раньше овладеть теми же самыми,
понятно,
навыками.
То есть, в принципе, в среднем это, да? Это не значит,
в среднем
что
есть, да,
мальчик...
такое, но... Это, в принципе, не
так. У меня
та...
просто
это,
в основном это... ответственность мальчуковая включалась именно в подростковом возрасте, когда уже с ним как-то по-взрослому можно. Девочка как-то очевидней ее включить, там, не знаю, в посуду, в какую-то уборку, там, в уход,
ну,
уход
да,
за малышами, а... там еще что-то, и она как-то легче.
Потом
вот они,
же
они как-то легче.
Включается модель поведения, ребенок начинает копировать родителя своего пола. И, конечно, повторяет, если мама все время там ответственно с малышами, с посудой, что-то там, то, естественно, девочка будет то же самое делать, да.
А папу-то дома не особенно видно? Или папа там по-крупному чуть-чуть просверлить?
Конечно, вот. А мальчик, он будет ждать папу, когда папа придет сверлить, он будет сверлить с папой, потому что мальчик копирует поведение родителя своего пола.
Это нормально.
Это нормально, конечно.
А может как-то поломать мальчика, возвращаясь к одной из наших предыдущих передач, если мама постоянно подключает его именно к женским каким-то делам? Или
нет,
это нормально и не страшно?
Это нормально и не страшно, просто нужно понимать, да, мальчик.
Просто особенно если ребенок один, действительно, и он дома с мамой, то, естественно, мама будет его включать в какие-то, наверное, женские дела, если...
Но они же не женские, они же бытовые.
Вот.
Они
вот.
Же бытовые. Это же просто поддержание жизнедеятельности
это
семьи.
Это тоже важно понять, что
конечно.
Нету по дому мужских
нету.
И женских дел.
Нету,
да?
Абсолютно.
Понятно, что не стоит давать беременной жене в руки перфоратор, потому что это вредно для ее
конечно.
Здоровья.
Конечно,
да?
Даже если она очень хочет.
Эти вибрации, да. А в остальном ни, так сказать, мытье посуды, ни уборка по дому, ни какие-то там другие вещи не являются
абсолютно.
Чисто женскими. Понятно,
абсолютно.
Что это легко делится, если мама сидит дома, а папа работает. То львиная часть
падает,
забот
да,
по дому
да.
падает на маму. Но я сейчас в последнее время достаточно часто наблюдаю обратную ситуацию, когда, и мы неоднократно это, кстати, у себя на мужском клубе уже обсуждали, что в частности в связи с кризисом какие-то мужчины могут работу терять, а какие-то женщины, наоборот, ее приобретать. Женщина могла сидеть дома 10 лет, а потом вдруг ей предлагается неплохая работа, вполне себе в рамках ее профессии, образования она идет работать, а муж остается дома, и, соответственно, все заботы по дому...
Тут нужно не податься стереотипам, которые, к сожалению, давлеют, и нужно понять, что если муж наденет фартук и будет какое-то время готовить и убирать, он не перестанет быть мужчиной.
Вот попробуй это проживи. Я сейчас даже не про мужа. Я знаю многих мужчин, которые себя вполне комфортно чувствуют в фартуке и на кухне, и любят готовить, и, оказывается, находят в себе любовь к чистоте, и, так сказать, могут содержать и кухню, и дом, там, и, в общем, это все их вполне себе включает, они не воспринимают это как какую-то не свою повинность, что на них это навесили, да. и надо скорее от этого избавиться. Но при этом я знаю достаточно мало женщин, которые продолжают своего мужа воспринимать мужественным главой семьи, когда он оказывается в такой роли на длинной дистанции. На короткой еще да, если это там месяц, два, полгода перехватились, понятно, сейчас такая ситуация, давай мы так вот заменимся, а если оказывается, что мужчина в длительной перспективе оказывается больше дома, с домашними обязанностями, если еще и зарплата у него, или вообще отсутствует, или меньше, чем у жены, которой досталась неплохая работа. Вот здесь, я понимаю, что это не тема нашей сегодняшней передачи, но не могу не отметить, что все-таки вот это такое стереотипическое восприятие, каким должен быть мужчина. Очень часто мужчины теряют уважение в глазах женщины, как-то роли в семье, кто главный, что называется, это при том, что не в смысле, что муж обязательно там командовал, но к его мнению там да. прислушивались. А
ну,
тут...
у нас же...
Давай. Киндер, там, кёхле, китчен, как там, 4К, да, немецкие, кухня, ребенок, посуда,
ну, помню,
и так далее.
Кухня, ребёнок, да-да. Но у нас же тоже завязано на финансовое содержание.
Конечно.
То есть я приношу деньги, значит, я главный.
Да.
Но это же тоже определенный стереотип.
Ну, стереотип, но я вот точно знаю одну православную семью, которая на этом фоне просто развалилась. Когда жена сидела дома с маленьким ребенком, а муж зарабатывал, пусть не очень большие деньги, но вполне в их представлениях достаточно, и все было прекрасно и чудесно. Вот. Когда ребенка воспитали, жена вышла на работу, стала зарабатывать в 5 раз больше мужа, она, так сказать, потеряла к нему и интересы, и уважение, и все остальное. Вот. И семья в конечном счете на этом фоне просто развалилась.
Ну, может быть, кроме заработка были какие-то другие?
Ну, скорее всего, да. И мы сейчас это не расшифруем, но мужчина это воспринимал именно так, что все, вышло на работу, я для нее больше не мужик.
А тут дело еще вот в чем. И, кстати, это тоже с детства нужно детям показывать, и, например, и родителей, как мне кажется, и в каких-то вот этих играх. Женщина, выходя на работу, она меняет свое место пребывания. То есть она выходит куда-то и вынуждена расти.
Да.
Как человек, как личность, ей приходится что-то новое приобретать. А мужчина остается на той же самой работе, и он не видит нужды куда-то двигаться психологически.
То есть он уже двигался, условно говоря, уже, там, да, где сейчас находится жена, но 15 лет раньше.
Да, он туда уже додвинулся, и все. И это не обязательно карьерный рост. Это может быть увлечение, это может быть хобби. Но обязательно, когда вот жена долго, особенно когда долго, да, когда речь идет не о 3 годах декрета, а продолжительном сроке, нужны какие-то увлечения обязательно. И потому что с точки зрения жены она сейчас делает скачок, а с точки зрения мужа он ничего никуда не делает, потому что он там же. И такие истории могут быть даже, когда муж все равно продолжает зарабатывать больше, жена-то все равно меняется за счет того, что она выходит в новую среду.
Она меняется, а он нет. То есть это как, не знаю, возрастной кризис, только не возрастной, а социальный такой.
Да, да. Ну, то есть это одна из проблем. Понятно, что это нужно разбирать индивидуально с каждой парой.
Конечно.
Но такая опасность, она...
Ну, общий совет это мы все равно можем дать.
Конечно.
Что, ребята, смотрите, если ваша жена пошла на работу, то вам срочно нужно, даже если вы сейчас, неважно, работаете вы или дома, тоже нужно придумать, где бы вам расти.
Да.
Ну так, если подытожить, да, то есть не оставайтесь на месте, да, это то же самое, что бывает в стародавние времена, это была обратная ситуация, муж продолжает развиваться, он ходит на работу, а жена сидит дома и остается в том же состоянии положения, в котором была 5, 10, потом 15, 20 лет назад, у нее ничего не меняется, муж растет, вот, жена не молодеет, но при этом ничего нового с ней не происходит, это тоже провоцирует, конечно, семейный кризис.
Да, да, конечно, когда происходят изменения.
То есть здесь то же самое, только наоборот.
Да, и тут, опять же, кроме того, чтобы каждый рос раздельно, нужно, чтобы было какое-то общее дело. Пусть это кажется на начальных стадиях искусственно, но вернемся к детям, да? Для детей в группах педагоги создают игры, чтобы эти дети умели друг с другом взаимодействовать.
И на играх отрабатывали взаимодействие.
Да, именно совместная деятельность. И кажется, что, ну, это же как бы мы тут придумали искусственно, но дети-то в это играют по-настоящему. И в супружеской паре, у которых нету общих точек пересечения, чтобы вместе развиваться, можно, казалось бы, искусственно создать. Это могут быть танцы, пойти вместе на танцы, пойти вместе изучать какой-то язык, прочитать вместе книгу и потом ее обсудить. То есть это будет как раз совместный рост.
Это уж совсем лениво, вместе сериал смотреть.
Вместе сериал смотреть.
Не каждый в своем гаджете, а именно вместе.
Ну, тут бывает, что часто вкусы не совпадают.
Ну, все равно, я как раз, тут вы меня очень поддерживаете, мои представления как раз о том, что и в период, когда дети выросли, да и вообще в разные другие, именно семейные, общесемейные кризисы, по-настоящему важно сознательно, вот как вы употребили такой термин, родители с мозгами, точно так же и муж и жена должны быть с мозгами, понимая, что вот это общее пространство, не только сейчас мы говорим о развитии, но и вообще общая зона интересов, какого-то совместного действия, она что-то строится само собой. Например, там рождаются дети, да, это естественная зона интересов. Мы строим дом, и это тоже естественная зона общих интересов. Потом дети вырастают, а дом построен. А что еще остается, если вдруг
дерево
оказывается...
Дерево посадить, если не успели.
Да, значит, сажаем сад, вот, или еще что-нибудь делаем именно вместе. Потому что если вот этого общего не будет, то может оказаться или показаться
в какой-то момент...
Это
элементарно, даже в магазин ходить вместе.
За покупками.
Это тоже совместное...
Да.
Вот мы как раз с друзьями недавно обсуждали, они молодожены, и вот он говорит... Я вот все думал, что вот поход в магазин, я-то быстро забегу, нахватаю, вот, а супруга любит ходить. Я думаю, что такого? И тут вот я понял, что это что же совместная наша деятельность, которая вдруг, оказывается, сближает. И действительно, когда ты ходишь, казалось бы, по магазинам за продуктами, какой-то сырок может тебе напомнить историю из детства, которую ты рассказываешь, да, своей второй половине, и тем самым... Вы
общаетесь,
да,
конечно,
и узнаете друг от друга,
да.
Какую-то. Мы же, да, встретились все-таки с человеком, у которого какая-то жизнь прожита была. Пусть это и 18, и 20, и 35 лет, но тем не менее, это жизнь. Мы же не можем перед свадьбой за год или полгода ухаживания рассказать 18 предыдущих лет жизни. Конечно, какие-то истории они всплывают с течением супружеской жизни и дополняют картину, да, человека, каким он был. И это очень часто как раз возникает в каких-то бытовых вопросах, которые делаются вместе. И тем самым открывают, да, супругов друг другу, пусть на каком-то таком простом уровне, но тем не менее.
Ну, кстати, теперь, если вернуться опять к нашим детям и к нашим подросткам, то у меня, например, определение образования и воспитания наиболее убедительным является определение через деятельность, когда родители и дети, ну, или там какие-то другие разновозрастные, разнопрофессиональная общность людей занимается совместной деятельностью или творчеством.
Да.
То есть не через слова, не через чтение нотации, а именно через совместную деятельность,
конечно,
или творчество происходит воспитание и образование наших детей. Происходит передача образа, происходит передача норм.
Конечно, поэтому сказала вот про пример, да, что когда родители, мамы, да, выходят на работу, потому что ребенок, ему можно сколько угодно что-то объяснять, но если в семье он видит другую картинку, эта картинка все равно будет работать и в его жизни, и в его семье. Поэтому, когда рождается ребенок, мы заново, да, должны себя перевоспитать. И как раз для родителя это очень большой плюс. Он может себя взрастить в тех местах, где вот у нас у всех есть травмы, у нас у всех есть какие-то места, которые для нас болезненны, которые для нас не проработаны, не прожиты, как,
да,
нам
если
хотелось.
Если вы их не видите и не замечаете, это не значит,
это не значит, что
у вас
их нет.
Да.
А ребенок очень часто открывает эти вещи и какие-то страхи показывает, и лишнюю тревожность, возможно. И тоже это задача родителей — не закрыться, не передать ребенку те же самые болезненные точки, а может быть, сходить самому к психологу и это проработать. И какие-то вещи сами прекрасно прорабатываются, да, то есть, если человеку повезло, да, с его родителями, с родителями родителей, многие вопросы он сам может увидеть и решить при рождении своих детей. Главное, не закрываться от этого и спокойно, как и в прошлой передаче говорили, в этой, спокойно отвечать на эти вопросы, и у ребенка с взрослением их будет все больше. И родитель должен быть готовым к тому, что ему придется открывать какие-то и свои болезненные вопросы.
Вот давайте мы попробуем. У нас не так много времени осталось, но еще немножко есть. Вот поговорим опять, собственно, с чего мы начали, о том, что вот подростковый возраст, есть у ребенка проблемы, и проблемы социализации. И, как вы сказали, это действительно все идет из детства, из семьи, там, из младенчества, из детского садика, из начальной школы. Что еще здесь важно знать, понимать, чувствовать, с чем можно столкнуться?
Ну, это вот, во-первых, да, то, что я говорила про привязанность, что у ребенка нету чувства защищенности, при этом может быть гиперопека, когда ребенок не готов к критике.
Да. А
наша задача, с одной стороны...
И таких детей все больше.
Все больше, потому что их растят такие травмированные взрослые, которые огребли слишком много критики, и теперь ситуация идет в другую сторону. Когда мы говорим, нет, ребенка критиковать не надо. То есть, если раньше, когда родитель приходил на родительское собрание, он был на стороне учителя и мог,
да,
ах, ты такой негодяй. То есть, это другая крайность. Ребенка нельзя ругать при чужих людях. И стоит вот этот вот несчастный третьеклашка, семиклашка, неважно, сколько ему лет, он ждет от родителя поддержки, а родитель встает вместе с учителем и начинает тебя
вместе
журить.
Да. Собственно, для этого чаще всего и вызывали,
конечно,
учителя родителей в школу, чтобы те поддержали их учительскую,
да,
позицию.
Сейчас эти дети выросли, и у них вот осталась эта травма, когда родитель их не поддерживал, и они ушли в другую крайность.
Во всех проявлениях, независимо,
независимо от чего, я на стороне ребенка. Понятно, что да, мы.
Сейчас еще тем более у нас Госдума приняла закон о том, что обижать и критиковать учителям и оскорблять детей нельзя.
Да.
Вот, сейчас еще родители эти тоже вдохновятся дополнительно. Что...
Закон же принимают тоже выросшие, вот,
да,
эти вот, понятно. Конечно, есть крайности, когда учитель позволяет себе недозволенное.
Ну, конечно,
и
действительно,
с этим нужно
оскорбление
бороться,
или какое-то физическое
воздействие.
Но это
воздействие же не повсеми, это скорее маргинальный случай, да, и.
Ну, мне кажется, вот я, по крайней мере, из тех видео, которые я видел, это просто неспособность учителя справиться с разбуянившимся, распоясавшимся классом, когда, ну, это правда бывает непросто, когда уже подростки особенно начинают вести себя абсолютно по-хамски, не подчиняются понятным требованиям, и учитель не является достаточно сильным или компетентным для того, чтобы как-то с этим справиться, ну, как бы в легкую, что называется, и включает и агрессию, и злобу, и что угодно.
Но это и выгорание, и отсутствие...
Конечно.
Вообще специалисты, которые работают в системе «человек-человек», должны постоянно быть обеспеченными психологической помощью. Да. На мой взгляд, это обязательное условие для врачей, для учителей, вообще для всех, для священников. Но все-таки у священников есть исповедь. Ну, и вообще у любого православного человека есть исповедь, и если...
И на исповеди он может, конечно, не только покаяться в своих грехах, но и получить соответствующую поддержку и утешение.
Конечно, и это все равно помощь очень колоссальная и психологическая. И если человек правильно выбрал духовника, это закрывает колоссальную сторону вот его жизни. И даже вообще...
Хотя священник совсем ни разу не психолог, но все равно...
Ну, разумный священник, я знаю таких священников, которые отправят к психологу, когда почувствуют, конечно, вот. Просто опять же, да, священник должен понимать, что он тоже не всесилен, и есть специалисты, так же, как и специалисты должны понимать, что они не всесильны, и есть
конечно.
Другая.
Знаете,
духовная сторона вопроса.
Сколько раз я удивлялся и поражался, и радовался, что настоящие специалисты, одним, для меня, по крайней мере, одним из признаков настоящего специалиста является, вот, когда человек четко понимает границы своей компетенции. Когда он, совсем недавно я был на одном заседание ученого совета, где доктор педагогических наук очень сомневался в своей способности взять аспиранта по смежной специальности. Потому что, говорит, это не совсем моя специальность. Вы уговаривали, да вы что, это же, так сказать, вы же доктор наук, у вас такой опыт колоссальный, уже десятки, если не сотни аспирантов. И он говорит, это не совсем моя компетенция. И для меня настолько это было важно и значимо, что человек четко понимает, что он может, а что он не может.
Конечно.
Так и для священника и психолога тоже крайне важно понимать границы того, за что он может взяться, и в чем он может оказать помощь, а где он должен отправить к психологу или к психиатру даже.
Да, да, конечно, это обязательно. И с учителями, и с детьми, да,
да.
Почему-то это так происходит. Как мне кажется, вот эти прошлые дети, которых журили все, решили своих детей не журить,
не журить
никогда.
Вообще.
Да,
и это... Или, по крайней мере, если не журить, то защищать всегда и во всем.
Да, другой вопрос то, что действительно не нужно на публичной казни вставать на сторону палачей, и не нужно ругать ребенка прилюдно, но провести беседу какую-то и расставить точки над «и», может быть, встретиться с учителями без ребенка и потом совместно решить эту проблему, это, конечно, нужно, потому что сейчас система образования теряет доверие родителей, а родители теряют доверие учителей. То есть у нас складывается... Вообще система образования — это отдельная моя любимая огромная тема.
Да, для меня это тоже большая
проблема
и боль.
Потому что сейчас вместо того, чтобы воспитывать и растить ребенка совместно, получается два лагеря, между
конечно.
Которыми мечется
теперь
ребенок.
Позвольте пару слов без протокола. Чему нас учат, так сказать, семья и школа? Раньше они были вместе. Семья и
да.
школа учат ребенка. Сейчас очень часто это такое противопоставление жесткое.
Сейчас есть такая теория, что школа не должна воспитывать.
Ну, слава богу, сейчас это уже ушло, и мне
да.
кажется, вот все-таки об
но
этом
среди отдельных учителей все равно есть такая...
Все-таки школа — это не услуги. И вот этот термин,
конечно.
Который был ужасный в последние там, десятилетия, образовательные услуги, он тоже уходит.
Конечно, слава богу, потому что это действительно не услуги. И как можно не воспитывать маленького человека, который находится у тебя большую часть своей жизни, этот вопрос открыт.
Ну, самое главное, что это невозможно его не воспитывать.
Конечно, он все равно воспитывается, хочет этого или не хочет.
Творчество подразумевает передачу норм или воспитания.
Конечно, он все равно будет воспитываться. Другой вопрос, что ты будешь сознательно ему давать. И, конечно, вопрос с подростками, когда вот он приходит с такими проблемами, это проблемы того багажа, который он накопил, который маленькое количество возможностей решения ситуации. То есть вот он привык, что его по головке хвалят, и он никому ничего не должен. Но эта модель хороша для 3 лет. А для 10 лет это модель не работающая.
А уж для 15 она просто прямо
вредная. А для 15 она, да, катастрофически убийственна. И родитель просто, видимо, не смог вырасти вместе со своим ребенком в какой-то
момент. А что-то можно еще в это время сделать? Или уже все?
Нет, конечно,
туши свет,
можно.
Туши весла, отдыхай.
Нет, вот как раз тут мы обращаемся к специалистам. Это психолог, психотерапевт. Это... И, конечно, это будет работа и с семьей в том числе. Понятно, что... Ну, сейчас все упирается в гаджеты очень часто. Вот
да.
ребенок в гаджетах. Вот. Психолог не сможет 24 часа в сутки стоять над семьей и смотреть, как родители вырывают у ребенка из рук гаджет. Это все-таки на совести родителей. И терапия нужна будет родителю, в том числе. С подростком тоже в этом возрасте работают, но именно родитель должен отключить Wi-Fi и сказать: «Извини, дорогой, мы сейчас не смотрим ничего, будут истерики, будут скандалы». Чем позже мы это начинаем делать, тем сложнее и болезненнее это будет происходить. При гармоничном взаимодействии с ребенком с рождения, когда мы ребенку предлагали модели поведения, когда мы ребенку помогали нести его ответственность, когда мы прописывали вместе с ним план действий его, когда приучали в первом классе учиться самостоятельно. Понятно, что ребенок вдруг сам не сядет.
Ну, конечно.
Мы ему помогаем. Для ребенка нужно прописать четкий план. Это нам кажется, ну, сделай математику, нам все понятно. А ребенку непонятно. Потому что, чтобы сделать математику, нужно проделать много маленьких подпунктов. И эти пункты проговаривает родитель. Он говорит, чтобы сделать математику, ты достаешь учебник, тетрадь, ручку, линейку, карандаш. Повторил. Достал. Через неделю что нужно сделать? Ребенок сам уже говорит. Достать учебник, ручку, линейку, тетрадку, карандаш. Он достает, он делает. И тогда к 15 годам у него проблемы самоорганизации не будет. Да, то есть мы научили ребенка сортировать игрушки, кубики сюда, мишек сюда, куколок сюда. Мы научили ребенка составлять план действий по каждому пункту, да, выделять подпункты. То есть заложили ему в голове алгоритм действий на каждый урок, на каждую деятельность его, любую, там, на танцы собраться. И когда этот ребенок к 15 годам подходит с вот этой ответственностью и с умением это дело свое разложить по полочкам и только потом за него отвечать, как правило, проблемы минимальны. Он будет отрабатывать тот навык, который он приобрел за эти там, 10-15 лет. А если он пришел и не способен ни критику выслушивать, ни уроки самостоятельно делать, то мы на этом уровне сейчас не будем быстро от него требовать, как от 15-летнего сформированного человека. Мы возвращаемся назад и проговариваем все эти алгоритмы.
И проходим этот путь.
И проходим этот путь вот здесь. Только уже с помощью специалиста, скорее всего, чтобы, не дай бог, нигде не сорваться. И тут мы уже дозируем гаджеты. Но тут сложность в том, что физиологически, да, и психологически человек-то понимает, что он-то уже взрослый.
Да, а к нему как к ребенку.
А к нему как к ребенку. И вот тут как раз специалист может подсказать какие-то
такое
многоходовки.
Такое не в 15 получится, такое и в 40 иногда бывает.
А это уже следующий кризис, кризис среднего
Нет,
возраста.
Нет, я сейчас даже не про кризис среднего возраста, пусть в 30, да, когда человек не может ни сорганизоваться, ни отказаться от гаджетов, ни еще чего-то. То есть он действительно хорошо, если он к 15 годам пришел, попал к специалисту и удалось это дело как-то исправить. А если не попал? А если как-то дожил и до 20, и до 25, и так и не умеет?
Ну, тогда
так и не
он
может.
Сам должен обратиться за помощью. Вообще, да, человек, он все-таки не собака и не кошка.
Собака, да.
И несмотря на то, что над ним давлеют какие-то
Хотя
физиологические...
Хотя я часто люблю говорить, что воспитание — это по большей части дрессировка.
Дрессировка.
Да.
Все равно, да, вот есть какие-то физиологические, генетические предрасположенности, есть среда. Да, и вот это два фактора, которые влияют на человека. Но только личность человека
все равно не сводится ни к одному, ни к другому.
Да, да. И это все-таки очень христианская мысль, и вообще современная психология, философия, она могла родиться только лечь на почву христианства, потому что только христианство предложило личное спасение и личное развитие соответственно. И вот эта личность, она в психологии не отрицается. И вот этот выбор, да, идти мне к специалисту, курить мне наркотики, да, там, работать, впасть в депрессию, ничего с этим не делать, или все-таки пить таблетки, чтобы выйти из этого состояния, это принимает личность. Поэтому личность, она не может винить, а это меня родители плохо воспитали, ой, это у меня генетика плохая, это вот моя бабка в третьем поколении. Это все отмазки.
Да.
Вот, потому что, конечно, с одной стороны,
понятно,
это
что
давлеет.
В 15 лет это все давлеет, оно давлеет и в 30, но в 30 лет уже жаловаться на воспитание.
Конечно, это все равно человек делает выбор. И вообще это очень, мне кажется, христианская такая позиция,
да,
когда ты сам за себя несешь ответственность независимо.
Спасибо большое, Елена. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в разговоре обо всем на свете, о подростках, об социализации, о том, откуда ноги всего этого дела растут, подростковых проблем была Елена Анашкина, преподаватель древних языков и нейропсихолог. Спасибо вам большое,
спасибо,
Елена.
Спасибо большое вам большое.
Храни вас всех Господь.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.